Основная тема предыдущего урока – это раб второго типа. Первого типа раб – это такая категория в служении, которая соответствует человеку. Ну, на самом деле, мы только очень-очень поверхностно обо всем этом поговорили, в общем, при всем объеме, который пройден, и обилии слов, мы исключительно по верхам эту тему посмотрели, и как раз-таки в этом гемшахе мы будем заниматься этой темой гораздо более глубоко. Ну, вот так на поверхностном уровне два типа раба. Один, для которого служение – это полное, это совершеннейшее мучение, тягость, страдания. То есть, ну вот тот, у которого каторжные колодки, они так ему набили там шею, что он не может даже заснуть толком, а когда забывается кратким сном, то потом просыпается весь разбитый, и все равно, ну что ж поделаешь, он, значит, ползет на свое служение. И вот эта категория раба, она была темой предыдущих двух занятий фактически, да? Ну, наверное, позапрошлого и позапрошлого. В основном позапрошлого. Этот раб, несмотря на то, что его служение, оно естественным образом, сказали мы в начале предыдущего урока, не несет в себе радости, не несет удовлетворения для него самого. То есть, сам он не испытывает кайфа от того, что он служит. Несмотря на это, его служение – это вся его жизненность, все его существование и вся его сущность. То есть, удовольствие он не получает, но его существование, оно целиком в этом служении, абсолютно целиком. Он вне этого существования, он абсолютный ноль. И, ну, дальше продолжает и говорит, ну, есть другой тип раба. Другой тип раба, его служение исходит из любви, наслаждения, радости, связи с господином. То есть, вот из таких мотивов. Естественно, у нас сразу, и он, разумеется, получает удовольствие от своего служения, он радуется своему служению, включая, он наслаждается своим служением. Тогда мы зададим вопрос, чем же он отличается от сына. И дальше вот такой тонкий момент, ну, совершенно не проработанный на самом деле нами, только названный нами фактически, мы заявили. А разница между ним и сыном в том, что любовь к господину, наслаждение от удовлетворения воли господина, наслаждение от служения. Вот все позитивные вещи, которые он получает, они для него связаны совершенно не с ним самим. И уж тем более не с его какой-то выгодой, скажем, вторичной. Там. То есть, он не то, что он рассчитывает от этого служения на какую-то прибавку, там, мечтает о повышении в должности, там, не знаю, получении каких-нибудь звездочек на погоны. Нет, он ничего от этого служения для себя лично не ждет, естественно, в идеальной моей модели. Да? Его служение – это то же самое принятие ярма, то же самое абсолютно вот без иррациональное, просто принятие на себя власти господина, подчинение себя господину. Вот только мотивы, которые ему повелевают себя подчинить господину и дальше ничего для себя не хотеть, они светлые. Это то, что, ну, как Рэбе там показывает, это, естественно, это, в этом есть абсолютно, в этом есть некоторый парадокс и некоторая неточность, которой мы и будем заниматься далее, что этот раб, его источником его принятия на себя ярма является его осознание величия господина. Он наблюдает господина и, будучи более развит, чем раб первого типа, он способен познать как бы своего господина, ну, в какой-то степени, да, если мы перенесем это на духовные моменты, вот он как-то может осознать хотя бы несопоставимость с собой господина, хотя бы его невероятность его личности, скажем. И вот это вот ощущение осознания невероятности его личности толкают его к тому, чтобы себя сделать рабом. Помните, в разговоре о предыдущем, о рабе первого типа, мы сказали, что его служение начинается с того, что он признает себя рабом. То есть, когда он признал себя рабом, вот он перешел в этот статус. Он перешел, перешел к тому типу существования, к тому устройству жизни, где все его существование, вся его суть – это исключительно выполнение воли господина. Точно так же здесь. Но что его к этому, раба второго типа, что его к этому толкает? Вот осознание величия господина. И дальше вот он занимается служением. Это служение для него тоже не в тягость, как и для сына. Это служение для него в радость. Но вот в этой радости совершенно нет его самого. Это, ну, как бы он радуется, но его там нет. То есть, его радость – это исключительно никакая выгода, ни духовная выгода, ни какой-то профит материальный, тем более, да, ни самосовершенствование, от которого он получает радость. Нет, это вот наслаждение от того, как… Сейчас хороший пример в голову пришел. Наслаждение от того, как получает наслаждение господин. Ну, это, наверное, вот почему-то сразу вспомнились вот эти вот молодые родители, которые, конечно же, в рабстве у своего там первого ребенка. Как у нас в семье шутят, что когда у нас первая дочка родилась, то мы гладили пеленки с двух сторон. Тогда были пеленки, памперсов не было. Гладили пеленки, тогда, ну, кто-то нам сказал, что так вот это будет обеззараживание дополнительное, гладили пеленки с двух сторон. Дальше такой, начинается второго ребенка, и дальше уже такой практики не было. Так вот, эти родители, которые находятся в конченном рабстве у своего ребенка, они так радуются, когда ребенок хорошо покушал, или хорошо покакал, или что-нибудь еще с ним, что-то у него хорошо. И от этой вот эта радость, она исключительно, ну, как бы сопереживание, да. Вот как там, не знаю, молодые мамы, они кормят ребенка, и когда они, наверное, обращали внимание, вот когда они ложку ему в рот засовывают, они сами рот открывают при этом. То есть, ну вот, они живут вот тем, что происходит с этим ребенком. Так вот, примерно так же и здесь. То есть, в этом служении радость, это не радость раба, это радость самого господина. То есть, это как бы сопереживание вот этой вот радости господина. Дальше, это было тяжелое, по-моему, испытание. Для меня точно, для слушателей, скорее всего, тоже. Дальше начались скобки, в которых Ребе вот эту вот, ну, довольно сложную, многокомпонентную такую метафору со служением раба господину, где раб там хочет, чтобы господину был и сыт, и пьян, и одежда у него была в порядке, и то ему сделано, значит, драгоценные сосуды, и то он исправляет, чинит, и усовершенствует, там, значит, утварь своего господина. Все вот это, ну, тоже вкратце, но очень развернуто, Ребе проговорил на примере того, что там, значит, что это подразумевает в духовном служении, чему соответствуют утонченные изысканные лакомства, красивые одеяния, там, вино в драгоценных сосудах. Вот, и закончился наш урок подведением, в общем, на мой взгляд, итога этих рассуждений, хотя дальше мы будем двигаться в том же направлении, но вот такого промежуточного итога. Давайте начнем прямо отсюда и начнем. Это одно предложение всего. После скобок на шестой строчке снизу страницы Шин Юд Алеф. «Векол зе гу бигдей авойдес заевета йокарказе гу рак безризус». Ой, простите, перекладываю. «Векол зе гу бигдей шии еоден и кабл нахас рух вейник метув тикуны бихол эйле виках и гавна». И все это... То есть, все перечисленное в скобках, там миллион различных услуг, которые, услуг, которые раб оказывает господину, как они прочитываются с точки зрения духовной, это все исключительно для чего? Для того, чтобы господин получил от этого удовлетворение, наслаждение от того, как хорошо исправлено там что-то отремонтировано, что-то, значит, справили новые одежды, исправить новый кафтан, как раньше говорили, вот это здесь вполне работает. И подобные этому вещи, это все направлено только на то, чтобы господин получил какое-то удовлетворение. Начинаем новый материал, пятая строчка снизу. «Варей вадей кола войда заевета йокар казеу рак безризус весимховы тайну годель бехола шер ойса нахасруа хадойный». И само собой разумеется, точно так же, как мы в самое начало предыдущего урока, у нас тоже было «Вегины и вады», на предыдущей странице, да, «Вегины и вады, эвет казе, эйнлой симхова нахас руах». Без всякого сомнения, этот раб, раб первого типа, у него нет ни радости, ни удовлетворения собственного, и так далее. А здесь мы начинаем этот урок с точно противоположного. И без всякого сомнения, точно так же, как там, служение этого драгоценное служение этого раба, наверное, кстати, вот можно по-разному говорить, драгоценное служение или служение этого драгоценного раба, скорее драгоценного раба, потому что служение женского рода должно было быть екуро. Значит, служение этого драгоценного раба, оно происходит исключительно расторопно, в радости, с великим наслаждением во всем, что он делает для удовлетворения своего господина. Шемикабл мизе ойник весимхо, потому что он от этого самого получает наслаждение и радость. Вейн маса клолу хлол бе авдус шило, и в его рабстве, ну, такое получается рабство интересное, да, в его рабстве совсем нет никак ничего рабского. В его рабстве нет ничего напоминающего тяжкое бремя, тяжкую ношу. Мецад ойцем пнимюзис кашрусы бахва рабо. А почему? А вот из-за того, с чего его рабство начинается. Из-за того, из-за чего он вверяет себя в рабство. Из-за самого, из самой исходной точки его рабства. Из внутренней, из силы внутренней связи его с господином, которая происходит в великой любви, шибе ацмус навшей, которая происходит из сущности его души, то есть эта связь не поверхностная, понятно, ну, мы говорим о моделях, поэтому мы говорим вообще, вот, говорим о сущности, значит, это уже сущность сущностная в реальном мире. Наверное, такого, ну, то есть, такое бывает, но сама сущность раскрывается крайне редко, если раскрывается вообще до наступления будущих времен. Но, тем не менее, в реальной жизни, что мы можем сказать? Может быть, связь двух людей более или менее сущностной. Она может затрагивать более или менее глубокие пласты личности человека, скажем, или его души. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о модели этого раба номер два, то мы имеем в виду, что его великая любовь, которая влечет за собой глубокую связь этого раба с господином, она происходит прямо-таки из сущности его души. Шемейхамазегу, шеммосар, то есть в нем нет ничего иного, кроме этой связи. Это мы другими словами пересказали то, что мы говорили выше. Что в нем нет ничего другого, кроме этой связи. Он весь переполнен вот этой связью, эта связь достигает его самого дна. Шибасмус навший. Шемейхамазеу, шемосаре сасмей лавейдос или тейвос и бихол либеви навший. То есть, именно благодаря вот такой глубине связи он себя и отдал, дословно, мосор, да, как мессирес нефеш, отдал самого себя на это служение, на благо его, всем своим сердцем, всей своей душой, вехенли и сами сбекол коях сихлей в медоисов и почему Ребе начинает отдельно говорить о разуме и эмоциях, ну, наверное, уже вы сами можете ответить, потому что такой поворот событий мы встречали уже немыслимое количество раз, потому что когда мы говорим про все сердце и всю душу, бехол либо винавши, то мы имеем в виду в том числе и те аспекты, которые находятся за пределами жизненности души, как она одевается в конкретный инструментарий души. То есть, грубо говоря, в разум и эмоции. Этим инструментарий души исчерпывается. Ну, разум, можно сказать, разум, эмоции и различные там способности восприятия, скажем, там, видение, зрение и так далее, сила действия. Но в данном случае мы говорим о том, что начинается эта связь из самого-самого нутра человека, то есть с того уровня, где еще не до разума и не до эмоций, с того уровня, который не одевается вообще в разум эмоций, это сущность души. И, но, тем не менее, привлекается это начало и захватывает, охватывает с собой. То есть не то, что на уровне, ну, вот часто мы с вами обсуждаем сущностную связь еврея со Всевышним, и вот еврей, как мы говорим, каждый еврей, в нем есть вот эта внутренняя точка души, она же аспект ехиды, а на самом деле еще глубже, сущность души не эквивалентна ехиде, как неоднократно упоминает Ребе, и мы с этими рассуждениями встретимся вот при изучении беседки под общим заголовком «Двар Малхус». Сущность души еще глубже, чем ехида. Но, тем не менее, вот есть пока по меньшей мере ехида. Есть универсальное такое зерно в каждом еврее, которое связано со Всевышним совершенно, вот, неразрывно. Это самое нутро, это самая глубина, то есть это в наивысшей степени сам еврей. Но при этом еврей, при наличии этого зерна где-то глубоко внутри, еврей может совершенно спокойно ничего не соблюдать, имея вот эту связь внутри, будучи связан со Всевышним неразрывно и крепко, и там, ну, все комплименты и дифирамбы, которые мы обычно по поводу этого поем, при этом он может не соблюдать ничего из того, что Всевышний от него хочет. Почему? Потому что эта связь, она не захватывает силы его души в той форме, в которой они одеваются в конкретику его там, дел, речей и мыслей. Действий речей и мыслей. В данном случае, когда мы говорим про этого раба, который вот раб второго типа, все аспекты его жизнедеятельности, они пронизаны одной вот этой идеей служения господину. То есть точно так же, как у него до самого дна ничего нет, кроме служения господину, точно так же и его разум, и эмоции, бехол коях сихлый у медойсов, это мы перелистываемся на страницу Шинюн Бейс, баангогас бейса оден, в том, в чем, значит, в тех вопросах, в которых он там занимается, в разных бытовых вопросах, он занимается обустройством дома господина, бемлахты, бевайсу весоде, он занимается работой по дому, и на приусадебном участке, на поле. Леорвиях, Лимцит, Исефис, Броха, Худу, он, значит, хочет получить прибыль для господина, да? Ну, уже можно не говорить, да, у него все для господина, для себя абсолютно ничего нет. Хочет получить прибыль для господина, найти, вот, привлечь большее благословение, то есть, чтобы господин хочет иметь жилище в этом мире, вот, чтобы он раскрылся в этом мире еще в большей степени. Адши юхал лиги с шемешемитой в отслоха заэвит айокарказе, вплоть до того, что может так статься, что от вот, удивительной удачи этого драгоценного раба, шеишлих навший минегет, который, выражаясь словами, ну, Мидраша, например, жертвует собой, буквально бросил свою жизнь напротив. Это Машлих Навший Минегет, нам этот цитат, нам этот оборот знаком из Майморим Босили Ганит, где цитируется Мидраш, в котором говорится о короле, который, значит, свою драгоценную сокровищницу, которая собиралась его предками в течение там долгих-долгих столетий, и которая хранилась в заперти, и даже такие знатные какие-то вельможи не могли посмотреть, даже посмотреть, не то что потратить что-то, даже посмотреть на то, что в ней содержится, король ради победы в войне, он разбазаривает это имущество, буквально раздает широкой, щедрой рукой, раздает военачальникам, которые закупают все, что необходимо для армии, и, в общем, лишь бы достичь победы. Так вот, там дальше продолжение, что в конечном итоге король, он готов не только отдать свои самые внутренние сокровища на достижение победы, но если этого требует победа, то он машлих навший минегет. То есть он сам бросается в бой. То есть он отдает даже самое себя. Вплоть до того, что он жертвует сам собой. Так вот, этот драгоценный раб, который буквально отдает свою жизнь. То есть, ну вот, он в нашем изложении, он не умирает при этом, но просто он себя полностью до самого дна отдает вот этому служению господину. Ракли Хойсев Брохов Аслоха Бевейсооден. То есть, его единственный интерес, его и вся его жизнь, это прибавление благословения и преуспевания дому господина. Везе Колмагамосы Йойсар Мяоден. И в этом интересный момент... В этом он превосходит своего господина. То есть, он печется о благе господина То есть он в этом задействует все свои старания, и он печется об этом больше, чем сам господин. То есть господин, господина не так заботит собственное преуспеяние и там богатство и так далее. То есть он думает еще о каких-то вещах, а вот раб, он только этим озабочен. Ваабала байс ацмейши и саша, то есть он думает об этом больше, чем сам господин, сам хозяин дома. Шиисашер визгадле один бихол гоин якор югдула есейро, чтобы лишь бы только его господин обогатился, возвеличился всеми возможными богатствами, всеми возможными видами величия, которые только могут быть, в самой крайней степени. Шилой гоя бейхойла зоодом микоях ацмей умазлей клол хулу. И, самое парадоксальное, ну, одновременно, естественно, мы вспоминаем, на что приводится пример. То есть понятно, что господин это Всевышний, а раб это человек-еврей, который ему служит в определенном стиле. Так вот, этот раб, он достигает преуспевания своего господина, он думает об этом преуспевании больше, чем господин, и достигает преуспевания большего, чем господин мог бы достичь своей силой, своей планидой, как бы, ну, своим мазалем. Век мой, какой мы пример этому находим? Ну, мы выше уже применяли. То есть, как это переносится на духовную основу, это нам предстоит еще узнать дальше. Как же это вот так вот, значит, еврей своим служением, получается, дает возможность Всевышнему вот приобрести величие большее, чем он может приобрести своими силами. Так плоско это вроде не прочитывается. Посмотрим. А с точки зрения материального примера, то как раз получается все очень хорошо. Мы с вами выше приводили два примера вот такого вот раба, Элиэзер Авраама и Йосеф. Ну, Йосеф побывал у нескольких хозяев, вот, у каждого из хозяев он себя проявил в этом ключе. «Век мой Йосеф», и в скобочках отмечает Ребе, «подобный Йосефу шигой ишмацлиеху мизбары хадейны мимлахты бейсер хулю». Йосеф был таким успешным человеком, что, таким благословенным человеком, что он, благодаря ему, каждый из его господ, он получал это за счет его стараний, получал такой прирост там, величия и богатства и так далее, которого, собственно, сам не достиг до этого. «Векарий гавна неймар бемашиях». И подобно этому говорится о Машиахе в пророках, да? «Гины яскиль авди, пируш яскиль яцлиях, адки говах меэйд, худок мыши избайр». «Уразумеет твой раб». Что значит «уразумеет»? Значит, в данном контексте означает «будет успешен до тех пор, пока вознесется весьма». «Возвысится весьма». И как будет объясняться дальше? Вот дождемся того, как это будет объясняться дальше. Скобки закончились. «Вегины адугма микол зе биштей мини эвитанал». Фактически, большой новый этап. «Вегины адугма микол зе биштей мини эвитанал». Вот пример из всего этого в отношении двух видов рабов. «Юван гамкин бавойда элейкис», станет это понятно, на примере божественного служения. «Век мойши некроем бне Исроэль аводим мицада гуфим». И как называются... Выше мы уже упоминали, высказывали этот тезис, что каждый еврей, он называется сыном Всевышнего с точки зрения души и рабом Всевышнему с точки зрения тела. Такое плоское деление, естественно, ни в какие ворота не лезет, поскольку нас интересует сейчас, во-первых, эти два вида служения отдельно, а тело не живет без души, душа реализуется в мире только за счет тела. Во-вторых, ну, в общем, это сложнее, чем это, наверное, звучит, но, тем не менее, вот это надо иметь в виду, что с точки зрения телесной, евреи в основном, в евреи присутствует служение раба. С точки зрения духовной, с точки зрения душевной, в основном, наверное, так надо сказать, служение сына. Так вот, в божественном служении евреи называются рабами с точки зрения своих тел. Шецрихин ли кабел алейхм ол малхус шамаем лавойда элекис, какая на них лежит с этой точки зрения обязанность. Ну, а на самом деле еврей, он одновременно и сын, и раб. И в его служении должны найти выражение в идеале и черты служения сына, и черты служения раба. Причем именно сильные черты служения сына, при исключении слабых их черт этого служения, и сильные черты служения раба при исключении слабых черт этого служения. Так вот, для того, чтобы вести свое служение, еврею прежде всего необходимо принять на себя иго Царства Небес. То есть, подчинить себя, возвалить на себя ярмо божественного служения. «Векмойше оймер авийну малкейну веникрам», и как мы называем Всевышнего в молитвах, «Авийну малкейну», «Отец наш, раб», «Отец наш, король наш», «Отец», понятно, как для сына, но «король наш», как господин. «Веникрам мелых Исруэль вегеалей хулю», и также в молитвах Всевышний называется «король Израиля и спаситель его». «Гиней каболос ойла зеу, к мой каболос ойла эвет апошет». Принятие его ярма, кстати, вот интересно, мне даже, в общем, вызывает вопрос, а зачем здесь Рэбе привел вот эту вот формулировку «овийну малкейну». Я не знаю, много есть мест, где Всевышний называется королем без упоминания его отцовства. И здесь, коли мы начинаем разговор именно о служении раба применительно к еврею, то зачем же приводить такой источник из мириады стихов, которые можно было бы привлечь, тем более высказывания мудрецов, где Всевышний называется королем или сравнивается с королем. Так вот, зачем здесь авийну, непонятно. Ну, это так, я просто... У меня такая возникла претензия сейчас. Так вот, принятие этого ярма, она подобна принятию ярма раба, эвита пошут ладойны анал, простого раба, который таким образом подчиняет себя господину. Шеэй никаравей досы рак боэль годель лизбель колавойды коши хулю, который, как мы сказали выше, причем, кстати говоря, вне зависимости от того, это раб, мы это уже подчеркнули выше, это первый раб, второй раб, не играет роли. Они различаются только с точки зрения мотивов возложения на себя этого ярма. «Авшими оид негит рацойный канал». Так вот, они взваливают на себя это ярмо, это великое ярмо, для того, чтобы терпеть, сносить всякую тяжкую работу, несмотря на то, что, может быть, эта работа, она совершенно противопоставлена воле этого раба. «Микол моким найса зэ катэйвэйт слэйвэт», это скорее о первом рабе, да? Несмотря на это, то есть он взваливает на себя это бремя, эту ношу, именно таки бремя, именно ношу, несмотря на то, что она против его воли, она не соответствует его там настроению, ему, в общем, ну, трудно и приходится через силу делать те вещи, которые он в результате служения делает. То есть его обуславливает только то, что он это ярмо на себя таки да взвалил. И несмотря на это, в результате, несмотря на то, что он мучается от этого служения, это служение вроде противоречит его природе, противоречит его устройству, противоречит его воле, это служение в результате становится для него природой. Помните там метафору с быком, который привык к плугу, к ярму, и с ослом, который привык к тому, что на нем перевозят тяжелые грузы. Коты выслуем. Мецад ойл авдус шикибель олав мипней ирову фахас миирасу фахат ооден худу. А все это благодаря, то есть вот это вот постепенное привыкание к этой поклаже, оно является следствием того, что он взвалил на себя ярмо. А почему он взвалил на себя ярмо, раб первого типа? Из страха перед господином. «Везе кол магусей лавей давыда садойной», и в этом заключается вся его суть, то есть после того, как он взвалил на себя ярмо, то есть предал себя господину, то после этого все и вся его сущность, она заключается в том, чтобы служить, нести свое служение. И он перестает быть отдельным существованием, самостоятельным автономным существованием. И так это обстоит дело в любом принятии на себя ярма небес, которое происходит из страха перед Всевышним. Шезеу шеникра ойвет элейким давка. Вот это называется, такая категория называется ойвет элейким. Дейлейким лошен шроро ве аднус. Ойвет элейким, в смысле ойвет элейким, в противовес ойвет авае. Причем тут ойвет элейким, вдруг откуда это появилось? Ну, потому что элейким, качество суда, оно же качество гвуры, оно же источник страха. Да, это именно сторона страха. Хесед – сторона любви, гвура – сторона страха. Так вот, раб, который принимает на себя ярмо по причине страха, вот этот раб первого типа, он ойвет элейким. Да элейким лошен шрора ве аднус, слово элейким, просто с точки зрения Шульхан Аруха, обозначает властность и господство. Аднус от слова один, от слова господин как раз, да? Шемикабы лолофойл аднус умемшола элейкис. То есть, это то начало, которое, перед, вот ярмо которого мы на себя и взваливаем, должны взвалить. То есть, ярмо, перед господ, ярмо господства которого и власти которого божественной мы на себя взваливаем. Мецад эймов фахат навший по причине ужаса и страха душевного. Шемейхама зе мишабет кол гуфей агашмей. Вот, взвалив на себя это ярмо, человек подчиняет себя целиком, не только на духовном уже уровне. То есть, начинается это, естественно, все с уровня души. То есть, духовно мы подчиняем себя божественности. Ну, и вот это вот подчинение, которое выражается во взваливании на себя какого-то такого, значит, виртуального ярма, оно в результате выражается во взваливании на себя настоящего материального ярма, фактически. То есть, подчиняет человек себя и на материальном уровне, ли ес гам гук мой шойр лоэль мамаш, становясь буквально быком, который вдел в свою голову там в материальное ярмо из дерева. Вэгайну ли мэлэяге ацмэй векойхэ ануши, то есть, он себя загоняет. Сейчас кто-нибудь недоволен такой терминологией, но тем не менее это так. Он себя загоняет, ну, себя загоняет, просто в этом его воля проявлена все-таки, она хорошо, она исходит из страха, но это не играет роли. Но дальше он загоняет себя в ситуацию, когда он изнуряет себя, свои человеческие силы, чем? Бегепех митивы верыцойны ахумри. Тем, что его, то есть его, сущность его души, конечно, она хочет этим всем заниматься. Но сущность души, она, к сожалению, не в каждом раскрыта. И вот это вот внешние оболочки, материальное тело, животная душа, им совершенно не хочется этим заниматься. У них совершенно другой интерес. Помните, в «Ковид с Майморем», там ближе к началу была целая серия «Майморем», где предыдущий Рэбе все время настаивал на том, что Ецергора, животная душа – это разные вещи. Животная душа, мол, она ничего такого особо там горо в ней нет. Исходно в ней плохого-то не очень много. Просто она животное. Она животное. Мы на животное не ругаемся, что оно там стихов не читает, там, не знаю, не занимается изобразительным искусством. То есть, ну, интересы другие. У животного интересы другие. У нас какие-то свои интересы, и то не у всех особо возвышенные. А у животного вообще возвышенных интересов практически нет. Ему пожрать, там, значит, что-нибудь поспать, еще какие-нибудь интересные вещи, интересными вещами позаниматься. Также у животной души, у нее есть свои интересы, свои вот, пределы, как бы, свои ограничения. Точно так же, как мы не любим заниматься нелюбимым делом, делом, которое нам не нужно, вот, которому нас обязывают. Точно так же животная душа. И вот, как он здесь говорит, то, что обладает роцен ахумри, то есть вот эта грубо-материальная воля, как она в нас присутствует, грубо материальная природа, как она в нас присутствует, она противится этому служению, естественно. Вот этой внешней нашей стороне это служение даром не сдалось. И то, что значит, тело вынуждено вслед за душой вовлекаться в это служение, это чистой воды насилие. То есть это вот загоняем, мы загоняем свое тело и животную душу, загоняем вот в эту неприятную ситуацию, когда приходится чем-то заниматься, причем до изнеможения. Дыхайну рак лейлых бы ойла тейровы митсвейс кола ейм. То есть, в общем, это в результате, ну, еще раз оговоримся, 5000-й раз, это модель. Да, так не бывает в реальности. То есть, чтобы вот у человека вот только такое ощущение было его служение. Более того, мы сейчас только что с вами оговорились. Может быть, это вот Рэбе специально там про Авину Малкейну. Может, он специально пример такой привел, чтобы мы все-таки не забывали, что в нас есть еще и сын. В нас есть и первый раб, и второй раб, и сын. То есть, ну, не бывает такого, вот, чтобы совсем было глухо. И человек просто вот как изощренный мазохист по совершенно иррациональным соображениям, просто от страха, от какого-то шизоидного страха перед злым божеством, которое ему по шее накостыляет, если он там совершит шаг в сторону, то сразу расстрел. А вот он будет служить Всевышнему, значит, загоняя, ну, действительно, в рабских колодках, загоняя, в общем, свое тело и животную душу в такую безнадегу совершеннейшую. Такое бывает вряд ли. Все-таки какой-то интерес в служении, ну, наверное, всякий ощущает. Особенно в настоящее время, когда уже вообще мы стоим на самой грани, если не перешагнули эту грань, на грани освобождения. Ну, совсем вообще все по-другому. Но мы с вами продолжим все-таки проговаривать эту модель. Так вот, он раклейлых бывой латейра, то есть, что предполагается, что он на основе вот этого страха, на основе побуждаемый этим ермом, помните, все-таки образ очень сильный, когда он с утра просыпается, понятно же, на что пример, он просыпается на молитву. Так он не может спать. А почему он не может спать? Не потому, что он проснулся и не может спать, ему так хочется на молитву бежать. То есть он же сейчас же добежит до синагоги и вместе с такими же святыми, как он, такими полуангелами, будет порхать там под куполом и воспевать своего удивительного, доброго Творца. Нет, он просыпается, потому что у него вот эти вот, значит, колодки сбили до крови кожу на шее, и вот от страшной боли он просыпается и с тоской понимает, что сейчас ему придется идти, потому что вот там вот его долг его ждет в этой синагоге, и сейчас он вот по этой темной питерской улице, где вообще чем ближе к зиме, тем все более похоже на царство мертвых. Такие гномы выходят в абсолютной тьме в 7 часов утра из домов. А сейчас еще снег будет, вообще жуть. И вот он, значит, вот он. И вот он так в течение всего дня, запряженный ермом Торы и заповедей, он будет нести свое тяжкое бремя. В афаль пише зе негатива, и так вот, несмотря на то, что это против его природы, шейный хофец бойля тейра, что ему совершенно не хочется. То есть его спроси, вот, а чем ты хочешь заниматься? Ну, он не скажет тебе, только если будет кривляться, или у него будут мотивы обмануть. Ну, он скажет, что я это... Да нет, он не хочет он учить Тору, не нравится, ему не скучно, не интересно, вот, тяжело, он ни черта не понимает, вообще не понимает, зачем это все придумали, все. Придумали. Шутка. Не надо меня убивать. Велой бешум ойл. Он вообще никакого ерма не хочет по существу. Он просто его уже взвалил. Так теперь уже поздно пить боржоми. Ким ли исховши бихол хулю. Он хочет быть свободным. Он хочет быть свободным человеком. Наверное, большинство знает, что свободными в таком ироничном ключе называют в современном жаргоне, ну, как людей нерелигиозных, то есть, которые свободны от чего? Свободны от Торы и заповедей, считают себя свободными, независимыми от Торы и заповедей. У Микол Моким Арейгу, так вот он хочет быть свободным. У Микол Моким Арейгу Микабелла Фэлла Тырова Митсвейс, несмотря на это, он принимает на себя бремя Торы, ярмо Торы и заповедей, Лиягеабазе Кола Ейм. И несмотря на то, что это влечет за собой, то есть что это подразумевает для него мучение в течение всего дня. Велой Мишумшим Мойце Базе Тейлас Лиацмей. И вот удивительный момент, да? Да, то есть мы, рассуждая о рабе второго типа, мы сказали, и он для себя здесь ничего не ищет. Хотя для него-то там вообще много всего есть вкусного и интересного, он же наслаждается этим служением тоже, почти как сын, только там, ну, есть определенная специфика, но так-то он наслаждается этим служением. И мы сказали, и он для себя ничего не ищет. Ну, для себя ничего и не ищет, он все получает, что ему искать. Он и так, у него и так все в порядке. А этот раб, так вот в том-то и дело, в том-то и суть его как раба, что он для себя вот даже в этой ситуации ничего не ищет, потому что его нет. Кстати, это имеет отношение к вот этому различию между сыном и рабом, о котором мы сейчас упомянули только что, да, сын, он тяготеет к качеству любви, а его служение исходит из любви больше, а раб из страха. Так вот, страх, он уменьшает человека в апогее, он убирает человека, просто лишает его существования. Когда мы кого-то боимся, мы хотим, чтобы нас лучше бы не было вот здесь. То есть на меня кто-то напал, я его боюсь, я пытаюсь себя убрать как можно дальше от объекта страха, пытаюсь себя уменьшить, желательно забиться куда-то в угол, а в самом лучшем случае вот просто исчезнуть. Вот это моя мечта. Так вот, раб, у него нет собственного существования, и он не ищет, даже находясь в такой, вот мы описали какую-то картину вообще жуткую, в такой ужасной ситуации, он ничего для себя не ищет. То есть лацми. Ой, мецадша, довар, тойвлей, мипней, шимаргиш, аэйр. Или, скажем, мы могли бы сказать, наверное, ему что-то все-таки светит. То есть он выполняет божественную волю, и какой-то отблеск света ему немножечко греет его, да, шиеш базы, который в этом есть. Нет, он и не ради этого. Велой бихдей ласес нахас руахулю. И, что, вот это вообще ужасно, и он, понятно, что это какая-то крайняя крайность. В такого типа служения, и он даже не ищет, то есть его не мотивирует даже то, что он доставляет нахас руах, доставляет удовольствие Творцу. Шейный шаях лазе клол. Почему? Потому что он, в отличие от раба 2, ну, понятно, что у нас есть огромное количество разновидностей рабов, это мы грубо разделили, раб 1, раб 2, но между ними есть много-много-много-много, значит, уровней. И вот раб 2, мы сказали, от раба 1 чем отличается? Он получает удовольствие от служения, и именно любовь и связь с господином заставляют его подчинить себя рабски господину, потому что он понимает, кто такой господин. Понимание, естественно, особенно если переводить в область божественного служения, понимание тут такая вещь спорная, то есть что мы можем понять в божественности. Ну, вот понимает, как мы сказали вчера, гойдаля флаосы, величие невероятности своего господина. Так иначе, что-то понимает. Так вот, тот раб, о котором мы говорим здесь, он вообще ни черта не понимает. То есть, он действительно, вот этот вот самый-самый край со стороны раба, первого типа большего нету. То есть, вот это вот апогей рабства первого типа. А поскольку он совершенно не понимает господина, то поэтому у него нет... он не может быть ориентирован даже на наслаждение, которое получает господин, потому что он не понимает, кто это. Он не понимает, каков господин, чтобы ему хотелось ему доставлять наслаждение, хотя бы немножко. Ну, понятно, что это уж совсем математическая модель, но... То есть, в нем есть только одно, это какое-то вот такое странное существо, ну, в таком изложении, такое немного полусумасшедшее, которое принимает на себя некий долг, причем, ну, речь-то идет, в общем, о... То есть, речь идет о таком виртуальном долге. То есть я принимаю на себя не, вот, обязанность нести некое тяжкое, ну, в чем-то там мучительное для меня, какое-то ужасное, непонятное служение, не обладая больше никакими мотивами для его исполнения, кроме как принять на себя ярма. Мишум зе мухра гула асоис маши гуроцен вехейфицава, и по этой причине он выполняет, ну, взвалил на себя и выполняет по пунктам то, что является волей и желанием Всевышнего. Вейны йохал и есховши лейлих беветейлус, и он не может, значит, себя, он не может волевым, то есть, понятно, волевым порядком может все что угодно. Вот, приняв на себя это ярмо, находясь в ситуации принятия ярма, он не может себя освободить никаким образом. Киойла оден губас оден коль, потому что на нем лежит ярмо господина всего, имеется в виду сущего. Эйни маниха, это ярмо, оно не разрешает ему, не позволяет ему ли из ботли мейза авойда хотя бы что-то пропустить из того, что необходимо делать, из того, что он должен делать, да? Шиие, мейза авойда шиия, от какой угодно работы. Умахрихи ласис маши гурцойны и сбор их хулю. И заставляет его делать всякую работу и так далее. Здесь мы с вами остановимся.